Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Мифы и репутации». Анна Ахматова. Ахматова – одна из самых мифологизированных фигур в русской культуре. Сама окружившая свое прошлое завесой полутайны, она каждый свой день проживала так, что ни стихами, ни бытовой прозой сказать об этом открыто было нельзя. «Меня как реку суровая эпоха повернула». Стихи читались только особо близким и доверенным, запоминались и часто сжигались. «Эх, бумага белая, строчек ровный ряд, сколько раз глядела я, как они горят». Наша программа сегодня посвящена послевоенной поре в жизни поэта. Слово «поэтесса» Ахматова не терпела и приурочена к 40-й годовщине со смерти. Анна Андреевна скончалась 5 марта 1966 года.
А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает. И темные ресницы Антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным. Не море ли? Нет, это только хвоя могильная, и в накипании пен все ближе, ближе марш Невр-Шопен.
Ахматовой последних лет посвящена недавно вышедшая книга профессора Тименчика, живущего сейчас в Иерусалиме, Анна Ахматова в 60-е годы. Роман Давыдович участвует сегодня в нашей программе. Как приняла Анна Ахматова Ждановское постановление 46-го года? Пыталась ли она оправдаться и помог ли ей в ее тактике стихотворный цикл «Слава миру»?
Первые годы после постановления она не делала никаких попыток для того, чтобы оправдаться или как-то отвести этот удар от себя. А удар был действительно довольно жестокий. Помимо всеобщих 5 минуток ненависти, которые проходили по всей стране, и даже в какой-то из национальных республик люди вышли на демонстрацию с плакатами «Долой соломенную поэтессу Ахматову», так восприняв слово «соломное» из Ждановского доклада. Помимо всего прочего, в первое время это было и просто лишение хлебных карточек. То есть просто она обречена, как и Зощенко, была на голод. Это была возможная инициатива ленинградских товарищей, о чем со смехом рассказывал Жданов Миловану Джилосу, что вот, мол, чудаки перестарались. Но все это было нешуточная угроза жизни, существованию, потому что люди, жившие в ту эпоху, хорошо понимали, что за таким официальным разносом, за официальной анафемой может последовать и арест. Тем не менее, ничего такого она не делала до 1949 года, когда 6 ноября 1949 года был арестован ее сын Лев Николаевич Гумилев. Это была уже третья его посадка, и тогда в отчаянии она стала сочинять стихи к приближающемуся тогда сталинскому юбилею 21 декабря 1949 года. Помогло ли ей это? Этого сейчас никто не может сказать. Николай Николаевич Пунин, который сидел в это время в лагере, ее бывший муж, к этому времени уже бывший ее муж, в записке, переданной из лагеря уже после смерти Сталина, писал, что Ахматова висела на волоске и что ее спасли стихи в огоньке. То есть вот стихи ужасные, топорные, глупые, как бы, такие неумелые оды Сталину, вымученные оды Сталину. Он считал, что они ее спасли. Это ли ее спасло или какое-то равнодушие Сталина, который не ответил на просьбу министра госбезопасности Абакумова об аресте Ахматовой в 50-м году, сейчас сказать трудно. Как бы то ни было, никаких других попыток покаяния, самобичевания, ну и всего того, что полагалось от советского писателя в этой ситуации, от нее до смерти Сталина не последовало.
Роман Давыдович, забегая немного немножко вперед. Справедливы ли упреки Льва Гумилева, считавшего, что мать недостаточно сделала для его освобождения из лагеря?
Лев Николаевич Гумилев, на мой взгляд, сильно преувеличивал возможности матери по части его освобождения. Кроме того, он не учитывал того, что серьезные показания на него были даны в свое время Осипом Мандельштамом. Впрочем, об этом подробно писал Эмми Гришштейн, я не буду останавливаться на этом специально. Он несколько искаженно видел картину. Кроме того, он не помнил о своих показаниях, которые он дал против матери после своего ареста в 49-м году. Дело в том, что существование Ахматовой в советской действительности, оно было таким двойственным. Она, с одной стороны, в 50-е годы после смерти Сталина уже перестала быть персоной нон-грата в гражданском смысле, но ореол сомнительности, некоторое табу, некоторая опасность приближения к ней существовала до последнего дня ее жизни. Он этого не понимал. Существует биография Льва Николаевича, написанная одним из его учеников, и как бы с его слов. В частности, там приводится цитата из письма Ахматовой к нему в лагерь, уже в эпоху так называемой оттепели, когда она пишет, что к ней приходил фотограф фотографировать ее для Тасса, но ты же знаешь, как я не фотогенично, пишет Ахматова в этом письме. Лев Николаевич, по-видимому, считал, и с его слов так написал его биограф, что это вот ахматовское кокетство и самолюбование нашла о чем писать сыну, сидящему в лагере, нашла о чем писать о своей внешности. Это элементарный эзопов язык. Это означало, что нефотогеничность означала некоторый запрет на публикацию имени Ахматовой, тем более на публикацию фотографий до определенного времени. И, кстати говоря, из этого тассовского фотографирования тогда ничего не пристекло, ничего на страницах печати не появилось. Так что, наверное, с точки зрения историка литературы и с точки зрения историка вообще, он был неправ в своих претензиях к матери. Ну, как очень часто бывают и, знаете, и невеликие дети невеликих людей неправы в своих претензиях к родителям.
Мифы и репутации. Анна Ахматова. Словно из затонувшего мира предстала Ахматова перед русской эмиграцией в 65-м году, когда совершила поездку в Англию. Ей было присуждено почетное звание профессора Оксфордского университета и в Париж. Своими впечатлениями о встречах делился на «Волнах Радио Свобода» профессор Никита Струве. Архивная запись конца 60-х.
Как бы условлено. В субботу 19 июня 65 года, ровно 2 часа пополудни, я был в гостинице «Наполеон», близ Триумфальной арки, в которой остановилась Ахматова. Прошу обо мне доложить, раздается телефонный звонок. Служащий передает мне трубку, это вам. И слышу медленный, густой, глубинный голос. Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе, сажусь в машину. Отвечаю как-то нелепо, оробев. Вас можно подождать? И тот же голос, возмущенно ласковый. Ну, конечно, я для этого и звоню. Сейчас еду. Имя Ахматовой по телефону, голосом самой Ахматовой. Тут было с чего смутиться. Минут через 20 подъезжает машина. Подхожу немножко издали, выжидая. Лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой, глаза сияют весельем, любопытством и добротой. Это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. На них Ахматова всегда какая-то окаменелая. Вы по мою душу идемте. В лифте, как странно. Как невероятно очутиться в парижском лифте с автором «Четок» и «Реквиема». Была точно-точно такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжал из Парижа. Это были первые слова Ахматовой. На мой вопрос тут же, узнаваем ли Париж? Нет, совсем не узнаваем. Этот не тот город. Входя в комнату, где по-русски всюду что-то валялось. Боже, какой беспорядок! Ахматова села спиной к окну в кресло, на котором так и осталась, не вставая даже на звонки, отвечать на которые приходилось самим посетителям. «Ну, садитесь ближе, я глухая. Спрашивайте, я как Ларус отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам. Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материал. И беседа началась. Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем. Жена Осипа Емельевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг, лучшее, что есть во мне. А потом с оттенком задумчивости и грусти это был на редкость счастливый брак. Правда, Мандельштам, прибавила она, влюблялся часто, но быстро забывал. Успеха у дам не имел никакого. В меня он был влюблен 3 раза. Любил мне говорить: «Наденька, наши стихи любит только твоя мама, да Анна Ахматова». Умер он в лагере голодной смертью, боялся, что его отравят. Оттого же умер и Михаил Зощенко, прибавил Ахматова, превратившийся перед смертью в собственную тень. Но скоро разговор перешел на творчество самой Анны Андреевны. Я ей сказал, что читал о ней лекции, но что мне было трудно о ней читать. Ахматова ответил: «Это простительно не понимать моей поэзии, ведь главное еще не напечатано». Но что это главное, она тогда не пояснила. В дальнейшем ходе беседы она часто упоминала трагедию «Сон во сне», цикл «Черенки», близкий к реквиему, как она сказала, цикл «Черные песни». С тех пор все эти циклы так и не появились в печати. Перепутав когда-то оба названия, «Черенки» или «Черные песни», я как-то переспросил: «Черные песни — это то, что близко к реквиему?» На что Ахматова ответила по-французски: «C'est tout le contraire», ровно противоположное. «Ну вот как бывает», — сказала она мне. «Недавно, в связи с моим 75-летием, в новом мире разрешили что-то пикнуть. Поручили написать заметку Андрею Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял. А вот Недоброво, это русский критик до революции, знал только первые мои 2 книжки, а понял меня насквозь. Ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 15-й год, лучше, что когда-либо обо мне было написано. Это ваш дед, Петр Бенгардович, я заказал. А Синявский меня встречал в Москве, говорила ему, но как его ругать, ведь он такой хороший, его так молодежь любит. Тогда мы не знали, ни Анна Андреевна, ни я, что Синявский — автор фантастических повестей. Тогда Синявский не был еще арестован. Но я теперь именно бережно храню этот лестный отзыв, такой добрый, простодушный, непосредственный отзыв Ахматовой о несчастном Андрее Синявском. Я понял из разговора, что Ахматова тяготилась тем, что для многих, особенно в эмиграции, она оставалась поэтом четок и белой стаи, поэтом дореволюционным. Она возмущалась этим. «Откуда это они взяли все? Не понимаю. Пишут, что я 18 лет молчала. По какой это арифметике они учились?» Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли что-нибудь о судьбе голубоглазого гимназистика Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 17-м году священником. Ахматова задумалась, переспросила: «А вам это действительно интересно рассказать? Это ведь страшная история. Его взяли в 1937 году. В тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас. Жил на попечении дочерей. В каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу. А раз как-то он выбежал, кажется, полуодетый на улицу, и спросил первого попавшегося милиционера: „Я знаю, что меня должны расстрелять, но не знаю, куда нужно идти“. А тот ему ответил: „Не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют“. Ну а потом он умер, то, что называется, своею смертью». Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней о других злополучных возвращенцах. Ахматов стал вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 1940 году в Москве. Шли мы как-то вместе с ней по Марьиной роще, а за нами 2 человека шло. А я все думал, за кем это они следят? За мной или за ней? Я тогда ее спросил, это после этой встречи вы написали замечательное стихотворение, которое, к сожалению, в Советской России так и не появилось. «Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то мелькнешь на погибших крестах, то кричишь с Мариной башни, Я сегодня вернусь домой, посмотрите, родимые пашни, что за это случилось со мной. Нет, сказала Ахматова, это было уже написано, но я не посмела тогда это прочесть. Вас, наверное, это удивляет? Мы стали говорить о гибели Марины Цветаевой, о той роли, какой сыграл ее сын, может быть, в этой гибели. Да, подтвердила Анна Андреевна, опять-таки задумчиво грустно. Это верно, так обыкновенно бывает, когда безумная родительская любовь балует, ну, а потом так оборачивается. Он, кажется, даже на похороны не пошел. Я его хорошо знал в Ташкенте. Он там жил, в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать. Этот ташкентский хлеб, тяжелый как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестно. Никакого официального сообщения о его смерти не было.
Профессор Никита Струве вспоминал парижские встречи с Ахматовой. Запись из архива «Радио Свобода», конец 60-х. Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Если я правильно помню, одним из упреков Льва Николаевича Гумилева было то, что Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием на втором съезде Союза советских писателей в 1954 году, не воспользовалась, чтобы там с трибуны или каким-то иным образом заявить о своем сыне, который по-прежнему отбывает наказание в лагере. Как вы думаете, возможен ли был для Ахматовой такой вот шаг на съезде?
Нет, он был решительно невозможен, и Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием, если уж продолжать вот эту риторическую конструкцию, она не воспользовалась своим присутствием на съезде даже для публикации своих собственных стихов. Я сейчас не включаю стихи, так сказать, специально написанные, официальные, так сказать, советские стихи. Она не могла пробить вот стену негласного табу на публикацию новых стихотворений, особенно содержащих какие-то там трагические нотки, интимно-лирические и так далее. Как мы сейчас понимаем, это было совершенно невозможно.
Давайте немножко отступим шаг назад. Мы ушли уже в середину 50-х годов, а вот если вернуться к первым послевоенным годам. Историки называют отправной точкой холодной войны самые разнообразные события. Кто-то упоминает фултонскую речь Черчилля, кто-то длинную телеграмму Джорджа Кеннона, кто-то еще какие-то обстоятельства. Анна Ахматова считала началом холодной войны, по крайней мере, одним из факторов, свою встречу с некоторыми эмигрантами, которая произошла сразу в первые послевоенные месяцы в Ленинграде. Что имела в виду Анна Андреевна, говоря об этом?
Я думаю, что Ахматова представила свою поэтическую версию, как и полагается поэту, событий. Фултонская речь случилась до Ждановского постановления. Логика развития взаимоотношений западного мира с Советским Союзом была предопределена до этого. Но, несомненно, одно, что то, что произошло в августе 1946 года, подтвердило все те формулировки, которые применил иносказательно, перифрастически по отношению к коммунистическому миру Уинстон Черчилль в своей фултоновской речи о полицейском государстве, о тирании, о власти, навязывающей с помощью политической полиции, навязывающей себя простым людям и семейному очагу. И мы знаем, что для очень многих, не для всех западных интеллигентов, пророчества, прогнозы и казавшиеся до этого гиперболами формулировки Черчилля, подтвердились после того, как они узнали о Ждановской кампании 1946 года. Повторяю, не для всех. Для Луи Арагона, например, это ничего не значило, и он написал предисловие к переводу докладу Жданова на французский язык. Что действительно внесло некоторые изменения в исторический процесс, это то, что произошло в некотором частном историческом секторе, но для нас достаточно важном. То, что произошло в русской эмиграции, многие представители которой к середине 1946 года склонялись к возвращению в Советский Союз. Мы знаем, что подобные переговоры вел Иван Алексеевич Бунин, как будто собирался вернуться в Россию Алексей Михайлович Ремезов и многие-многие-многие другие. Обнародование Ждановского доклада пресекло какие-то иллюзии какие-то надежды и какие-то конкретные жизненные планы очень многих людей. Я в своей книжке цитирую замечательное письмо Александра Николаевича Бенуа к своему сыну Николаю Бенуа, театральному художнику, в котором объясняется, что вот куда ты хочешь ехать. Мы знаем на примере очень многих эмигрантских биографий, как сложившееся уже решение о возвращении в Советский Союз отменилось после появления этого, как сказала одна эмигрантская поэтесса Марианна Колосова, этого жестокого и мстительного удара по Ахматовой. Так что в этом смысле, в какой-то части всеобщей исторической картины, это постановление действительно, действительно ее изменило.
Ты депутаешься, психея, черно-белым веером вея, наклоняешься надо мной, хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной. Не диктуй мне, сама я слышу, теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще. Кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался завтра в новом блеснуть плаще. Сплю. Она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя. И по снежнику могильному рву. 25 мая 1945 года. Фонтанный дом.
Мифы и репутации. Анна Ахматова. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.